Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Жизнь по-христиански – это жить так, чтобы посильно, постепенно, возрастающе нам уподобляться Христу. Это может звучать очень страшно, но Спаситель нам сказал совершенно ясно. Я вам дал пример с тем, чтобы вы за ним следовали. И пример, конечно, заключает в собой всю его жизнь, его мышление, его сердечное отношение к человеку, и к окружающему миру, и к судьбам Божьим. Это заключает в собой все, что человек собой представляет, и все, что он может творить. И поэтому жить по-христиански не заключается просто в том, чтобы заучить те или другие заповеди и стараться их выполнять, а в том, чтобы за заповедью, за словом, за образом найти глубинный смысл и врастать в этот смысл.
Дорогие радиослушатели, сегодня, накануне презентации третьего тома трудов Высокопреосвященнейшего митрополита Антония Сурожского, в студии «Радио Радонеж» я встречаюсь с издателем этой книги Владимиром Анатольевичем Ананичем, представителем издательского дома «Практика», кандидатом медицинских наук, директором даже этого дома. Да? Владимир, я посмотрел кратенько информацию об издательстве «Практика» и с удивлением обнаружил, что издательство медицинское, и как бы тут же понял, что попал не туда, но оказалось туда. Расскажите, пожалуйста, как вы издаете труды Владыки? Вышло уже два объемных тома, около тысячи и больше тысячи страниц. Это настоящая библиографическая редкость на сегодня. Те люди, которые почитают Владыку и знакомы лично с ним были, таких уже, к сожалению, остается мало, конечно же, в первую очередь стараются приобрести эти его труды, тем более, что как таковых письменных трудов, как мы знаем из рассказов Елены Львовны Майданович, не было. И вот как все это организовывалось, как проходила работа?
В начале 2000-х годов или в конце 90-х годов прошлого века к нам обратилась Елена Львовна Майданович. И тогда наш директор в то время издательства «Практика» Максим Александрович Осипов, врач сейчас и писатель известный, он посчитал, что Владыка Антоний заслуживает лучшей участи, нежели мягких тоненьких книжек на газетной бумаге. И предложили Елене Львовне сделать академическое издание. Дело в том, что мы тогда издавали большие медицинские переводные книги, и у нас был опыт делать качественные книги с большим справочным аппаратом. И вот в 2002 году вышла первая книга трудов. После этого планировалось вторую книгу трудов издать в 2004 году, к 90-летию со дня рождения Владыки Антония. Но Владыка Антоний, как известно, в августе 2003 года умер. Вот, и книга вышла, вторая книга трудов вышла только в 2007 году. И, наконец, более чем через 12 лет вышла третья книга трудов. Вот, книги Елена Львовна Майданович собрала труды Владыки в разные книги, очень там тематические. Это они не привязаны к определенному времени. В одной, в первом книге трудов есть и последние беседы, и, допустим, там записи 60-х годов прошлого века. Вот. Значит, сделано было таким образом, что в первую книгу пошли те беседы и проповеди Владыки, адресованные людям, которые еще ничего не знают практически о церкви, или только вот на пороге понимания христианства. Катехизаторские, значит, беседы. Вот. И я определил бы первую книгу трудов словами самого Владыки Антония. Это его известная история, которую много раз он повторяет по поводу встречи около гостиницы «Украина» с офицером. который подошел к владыке и сказал: «Судя по одежде, вы верующий человек». Он говорит: «Вы удивительно проницательны», — сказал владыка. Он говорит: «Я атеист». А владыка ему ответил: «Тем хуже для вас». Вот, протянул ладонь свою и говорит: «Покажите мне на ладони своего бога». Ну вот, владыка увидел у него кольцо на руке и сказал: «А вы, наверное, женатые?» Он говорит: «Да». «И дети у вас есть?» Он говорит: «Да». «Ну, и вы любите детей и жену?» Он говорит: «Да». Он говорит: «Это неправда». Он говорит: «Как это неправда? Почему неправда? Я покупаю жене цветы и подарки». Он говорит: «Ну, это вы просто ее боитесь». «А дети? Детей я вот получаю зарплату, я, значит, кормлю детей. Но это ваш долг, естественно, иначе вас осудят, а так это просто вынужденное дело. Вот. И у вас просто неприятности будут, если вы детьми будете заниматься. Вы мне покажите на ладони вот свою любовь». И тогда офицер впервые задумался о Боге. Вот это как раз, именно вот это вот как бы, об этом первая книга трудов. Вторая книга трудов, она немножко так, если тоже ее там определить как бы вот абстрактно, это книга, адресованная людям, которые только вошли в храм. И она очень точно, ее суть отображается вот в рассказе одного человека, который вошел в лондонский храм днем и увидел пожилого сторожа, плохо одетого, с заплатами на одежде. Вот. И тот его провел ему экскурсию по храму, рассказал об иконах, об истории храма и прочее. И он говорит: «Ну, только после, уже потом, когда я вышел, я узнал, что это владыка Антоний». То же самое, когда мы читаем, допустим, владыку Антония, нам представляется вторую книгу трудов. Представляется такой добрый человек. Там, ну, поскольку мы видим последние фотографии, это уже пожилой человек, то он старичок такой добрый, вот, который нам что-то рассказывает. И вдруг, неожиданно, мы натыкаемся на какую-то мысль, слово, и мы понимаем, что это не совсем такой добрый человек, а это добрый человек, то есть совершенно человек другого какого-то масштаба. Другого масштаба, который к нам адаптируется. И я это действительно ощутил на себе, поскольку мы недавно издали книгу о последних пределах владыки, это беседы 60-61 года, когда ему было 46-47 лет. И тут-то я понял, потому что обычно читаешь владыку и труды, и другие книги. Ну, читаешь так, читаешь, смотришь, все вроде правильно, там вдруг находишь какую-то мысль, и ты начинаешь вместе с владыкой о ней думать, об этой мысли продумывать. А тут, значит, я прочитал книгу один раз в «Последних пределах». Возможно, и не был готов к такой сложности. Действительно, где говорится о жизни после смерти, фактически, или о жизни после жизни земной. Вот, об аде, о страшном суде, прочие вот такие вещи, о вечной судьбе человека. И это очень сложно. И я тогда я понял, что владыка, конечно, вот в тех многих, вероятно, ему было 46-47 лет, он прочитал эти труды и понял, что люди, так сказать, не вполне это понимают, о чем он говорит. И тогда он немножко адаптировался. Как мне рассказал один знакомый человек, который хорошо знал владыку Антония, мне рассказывал этот человек, что он обратился к владыке в свое время с очень сложным вопросом, который решил его жизнь. И как-то потом, ну, получилось не так, как он хотел. И через много лет он обратился и сказал: «Владыка, ну почему вы не сказали мне это? Почему ты не сказал мне, что мне надо было действовать по-другому?» Владыка сказал: «А я тебе говорил». И тогда этот человек понял, что мы очень плохо и очень не понимая, слышим святого, гениального человека. И он, этот человек, который мне историю рассказывал, он сказал: «Владыка, то есть получается, что я стою на этом берегу, между нами река, а вы на другом берегу, и я плохо понимаю. То есть вы на таком расстоянии, и вы на такой высоте, что я просто не понял, что интерпретировал по-другому». И это действительно, это везде. И надо сказать, что все труды, они как бы по восходящей. То есть сначала для людей, кто не очень понимает, там очень много вопросов, то есть, которые это действительно сделано, не то что сделано, сказано таким образом, что человек понимает не только, что такое церковь и кто такой Господь наш Иисус Христос, но он также понимает, кто он есть на самом деле. То же самое во второй книге. Понимаешь, она тоже так создана, что все службы, описанные во второй книге, то указано у порога, в Доме Божьем и евангельская жизнь. То есть, как бы человек вводится, который уже вошел в храм, ему рассказывается о том, что... Но и здесь тоже совершенно, как бы это нельзя сказать, что это вот такое постепенное восхождение, потому что здесь тоже бывают какие-то совершенно неожиданные, какие-то очень глубокие мысли, которые целиком тебя захватывают, и ты понимаешь, что ты об этом никогда раньше не слышал. А третья книга, она немножко другая, то есть ее можно назвать краткой эпиграфом, может быть, слова Иоанна, 16 глава, 15 стих. Я назвал вас друзьями, потому что сказал им все, что слышал от отца моего». И действительно, эта книга уже посвящена друзьям владыки. Эта книга посвящена людям, которые вместе с ним как прошли путь или параллельно с ним, которые уже глубоко погружены в церковную жизнь, и она целиком посвящена церкви. Но и владыка не был бы владыкой, не был бы апостолом любви, как его называет тоже владыка Филарет, по-моему, да, сказала, да, что книга начинается с беседы «Взаимная любовь детей Божьих». И она именно о любви, она очень глубоко говорит о любви. И опять прямо сразу возникают какие-то вещи, которые ты понимаешь, что так и должно быть. Но при этом довольно производит сильное впечатление. Если можно, я просто одно предложение прямо буквально скажу. Вот он пишет, что сущность страсти, вот, ну и вероятно любого действия человека, которое сделано для самого себя, в том, что она сосредоточена на второстепенном. Очень важное слово. То есть в центре не другой, в центре вы сами. Другой только объект страсти. Он объект овца, вы волк. Но в этом предложении самое сложное, что на второстепенном, то есть на себе. Потому что мы понимаем, что вы последний грешник, и что нужно возлюбить ближнего, как самого себя. Но как бы здесь он просто как бы себя полностью отвергает во имя другого человека. Вот, то же самое вот о любви он пишет. Я не думаю, что любовь Бога к Адаму и Еве до и после падения отличалась. Но в первом случае это была любовь-радость, а во втором – любовь-боль. И таких вот мыслей, они все время вкраплены во всех текстах. Там можно непрерывно цитировать, потому что очень-очень много. Беседа о таинствах, например, очень много глубоких мыслей. Вот. И эта книга, конечно, я понимаю, что, как мне кажется, Елена Львовна об этом не говорит, но она именно попыталась сделать как бы духовное... Все эти три книги, но особенно вот эта книга, это духовное завещание владыке нам.
Я бы назвал это не завещанием даже, а духовным приношением, потому что да. Владыка завещал любовь, завещал свое огромное наследие, но он остается с нами, он постоянно приносит нам это. Более того, я бы назвал эту книгу сокровищницей некой. Я вот так это чувствую, что ты открываешь, и даже небольшой фрагмент любой беседы Владыки представляет собой огромные духовные сокровища. Я никого не хочу обидеть, но сколько сегодня издается литературы абсолютно пустой.
Это совершенно верно. Собственно, поэтому мы как бы остановились в наших изданиях духовных. У нас два автора, собственно, это митрополит Сурожский Антоний и протопресвитель Александр Шмеман. Мы издаем книги, потому что, да, ну мы бы хотели бы еще что-то издавать, но... И если можно, я хотел бы сказать подвиги сестер Майданович. Потому что вот ничего бы не было, то есть исходно, значит, все знают, то есть Владыка Антоний ничего не писал, он только... говорил, беседы, разговоры, вот, проповеди, беседы с прихожанами. И вот сначала это была, по-моему, Анна Ивановна Гарретт, первая староста, которая записывалась, вот, и записывалась владыкой. Но большую часть, конечно, вот этой титанической работы проделала Татьяна Львовна Майданович, как мне говорили общие близкие знакомые, что она, когда появился первый огромный магнитофон катушечный, да, она бегала с ним, с тяжелейшим 8-килограммовым этим магнитофоном, везде за владыкой всех расталкивала, ему микрофон протягивала. И она же первой книги «Школа молитвы», это она перевела, и, собственно, благодаря ей книги были изданы. А Елена Львовна, как она мне сказала, я думал, что это тоже она давно, что она только с 90-х годов начала переводить, и у нее владыка посмотрел, значит, и дальше одобрила, она переводила. Но она, конечно, сделала титаническую работу, и я хочу сказать, что просто, вероятно, уже четвертой книги, четвертого тома уже не будет. Потому что, и это очень тяжело, потому что вот даже на эту книгу ушло, насколько оно уже, на третью книгу ушло с 7-го года, это ушло 12 лет.
Я добавлю, что у каждого тома есть громадный справочный аппарат, аппарат ссылок, примечаний, все это сделано на высочайшем уровне, научном в том числе. Но очень жаль, и слышать эти слова с другой стороны, они как-то не вмещаются, потому что у Владыки очень много звукового архива.
Да, совершенно верно. Но я надеюсь, что это будет работа продолжена. И вот уже с Еленой Юрьевной, наверное, Садовниковой мы будем сотрудничать. И она сотрудничает, и книги продолжают издаваться. И надеюсь, что постепенно, постепенно все вот, духовное наследие, оно появится во всем, в своем полном виде.
Владимир, я благодарю вас. И только удивлюсь вот этому чуду Божию, когда в тишине такими малыми силами, неприметно, незаметно издают статьи «Сокровища». Сколько полированной такой яркой иллюстративной литературы сегодня существует, и громадные издательские мощности у нас сегодня в наличии. Но вот как-то все это... Ну, человеку опытному это сразу видно, понимаете? Содержимое всегда важнее оболочки.
Совершенно верно. И можно я просто скажу, что мы представлены сейчас на вот выставке «Нонфикшн». Вот, это «Гостиный двор», это «Ильинка, дом 4», наше место это D21. Вот, и завтра, в субботу, в 7 часов вечера, будет презентация к третьей книге «Трудов». Авторский зал. Это будет 7 декабря в 19 часов в авторском зале «Гостиный двор», «Ильинка, дом 4», будет презентация книги. Надо с прискорбием сказать, что там вход платный. Билет стоит 400 рублей, просто это надо учитывать. На презентации будут участвовать такие известные люди, как Елена Львовна Майданович, как Елена Юрьевна Садовникова, Ольга Александровна Седокова, Александр Николаевич Архангельский, Анна Ильинична Шмайна-Великанова, игумен Иона, священник Григорий Геронимус и, очень надеюсь, Майя Кучерская, писатель.
Я благодарю моего собеседника Владимира Анатольевича Ананича, директора издательского дома «Практика». Напомню, что мы сегодня говорили о третьем томе «Трудов высокопреосвященнейшего митрополита Антония Сурожского». Спасибо, Владимир.
Все, большое вам спасибо.
Мы встречаемся в нашей студии со священником Григорием Геронимусом, настоятелем храма Всемилостивого Спаса в Митино. Отец Григорий, и один из первых вопросов именно вас для сегодняшней беседы о Владыке и о его трудах, об этой новой книге, которую наши радиослушатели смогут завтра уже увидеть на выставке «Нонфикшн» в Гостином дворе, мне порекомендовала встретиться с вами издатель трудов Владыки Елена Львовна Майданович. А вот мне хотелось бы более подробно о том, как вы знакомы с самой Еленой Львовной, и о том, что, собственно говоря, включает в себя этот том. Конечно, перед нами оглавление, но мы уже знаем, что, восходя, так сказать, от первой книги к третьей, мы все более погружаемся в сокровенную тайну церкви, как сказал мне Александр Ананич.
Да, должен сказать, что рекомендация Елены Львовны для меня большая честь, потому что Елена Львовна — это тот человек, энтузиазмом, энергией, усилиями, стараниями которой труды митрополита Антония, в том числе и эта серия книг, которые так и называются, сама серия книг называется «Труды», вот выходят и становятся доступными для русскоязычного читателя. Это огромный и очень важный труд. Без сомнения, митрополит Антоний Сурожский является одним из очень важных людей для истории русской церкви XX века, может быть, даже для истории всего христианства. Среди христианских проповедников XX века его имя – одно из наиболее значимых, звучных и известных в мире. И это не случайно. Это человек, который говорил о Христе, о евангельской правде, о вере Христовой, с такой убежденностью, с такой силой, исходя из такой глубины собственного молитвенного опыта и жизненного тоже опыта, что читатели и слушатели всегда откликались и откликаются на это удивительно живое слово правды, правды о Христе, правды о Евангелии. И я думаю, что это очень большое событие и большая радость для нас, вот, русских православных людей, что еще один том творений митрополита Антония Сурожского вот сейчас вышел, и эти тексты становятся для нас доступными.
Я правильно понял, что часть этих проповедей, я опять повторюсь для наших слушателей, что частично или практически все наследие Владыки представляют собой его аудиозаписи. Владыка никогда ничего не писал, как мне сказала Елена Львовна, а часть этих записей прозвучала на английском языке.
Совершенно верно. Владыка не был таким вот кабинетным ученым, он не писал каких-то ученых работ. Все тексты, которые выходят за его именем, это расшифровки его бесед, его проповедей, его лекций, его встреч. Это всегда очень живая речь, которую приходится вот с аудионосителя расшифровывать, перекладывать на бумагу, печатать. И в этом есть вот особенность творения митрополита Антония Суржского. И это вот придает что-то очень живое и личное. Это не такая вот кабинетная ученость или академическая ученость, а это его свидетельство от его собственного молитвенного опыта и церковного опыта. И это особенно замечательно. В третьем томе трудов митрополита Антония Суржского мы можем увидеть большое количество текстов, которые до этого вовсе не были знакомы русскоязычному читателю. Некоторые тексты выходят впервые. Когда-то проповеди, труды митрополита Антония Суржского выходили в России небольшими брошюрками на бумаге плохого качества. Некоторые люди, такие привыкшие к такой респектабельности, к серьезной литературе. Ну что вы мне подсовываете, вот такие брошюрки какие-то, я это даже читать не буду.
Часто в машинописи.
Да, да, сам издат сначала, потом вот какие-то первые такие почти газетные какие-то брошюрки. И многим людям, которым на самом деле это для них очень востребовано, вот это слово, мудрое, живое свидетельство о Христе, вот они не заинтересовывались вот именно из-за плохого качества изданий. И вот появилась идея когда-то у редакции, у той команды, которая издает вот эти книги, собрать труды митрополита Антония Суржского в издании хорошего качества, снабженное научным аппаратом, где были бы растолкованы все ссылки, все сноски, издание было бы снабжено вот необходимыми указателями, и это постепенно стало осуществляться. Это огромная и колоссальная работа, и хочется сказать спасибо тем людям, которые вот сначала в 2002 году, уже 17 лет тому назад, начали раньше, а вот в 2002 году вышел первый том трудов митрополита Антония Суржского, потом второй вышел спустя 5 лет, в 7 году, и вот сегодня, наконец, перед нами третий том трудов митрополита Антония Суржского. И я, к сожалению, не успел от начала и до конца прочитать эту книгу, это довольно толстая книга, более 1000 страниц мелкого текста, но то, что вот я успел вот проглядеть, в разных местах я открывал этот том, это потрясающее сокровище. И оно ценно не только для нас, вот, христиан, которые жаждут вот новых и новых свидетельств о том, как воплощается евангельская правда в жизни вот нового человека, но это, я думаю, что важно даже и для историков церкви. Там есть потрясающие, уникальные исторические материалы, где митрополит Антоний говорит о конкретных живых людях, о которых не так много и свидетельств осталось. И есть, например, речь митрополита Антония Суржского, которую он произносил на поместном соборе Русской Православной Церкви в 1971 году. Это тот собор, который избрал святейшего патриарха Пимена. Это действительно историческое, очень значимое, очень важное событие, этот собор. И вот митрополит Антоний Суржский говорил вот тогда, в 1971 году, пророчески, можно сказать, о том, как печально, что русская церковь разделена на три ветви. Есть так называемая зарубежная, карловацкая церковь, есть то, что до недавнего времени называлось экзархат в Европе, находящийся под юрисдикции Константинопольского патриархата по историческим причинам. И вот с такой болью, с такой грустью митрополит Антоний говорил об этих разделениях, предлагал собору обратиться с посланиями к этим ветвям русского православия. И как радостно, что сегодня мы можем сказать, что чаяния митрополита Антония обрели свое благополучное разрешение. Сегодня русская церковь едина. Как мы знаем, при патриархе Алексии Карловацкая зарубежная церковь воссоединилась с русской православной церковью. И сегодня мы являемся единой семьей. И буквально вот в этом году, в эти месяцы произошло такое прекрасное событие, что и экзархат присоединился, западноевропейский, к русской православной церкви Московского патриархата. И вот как перекликается это издание трудов митрополита Антония Суржского, его речь, произнесенная в 71 году, и то, что мы видим сегодня, что это воссоединение произошло.
И как бы некая награда земная владыке и его память в том, что он, по сути говоря, являлся исповедником в свои годы. Он ни разу даже не допускал мысли предать свою приверженность Московскому патриархату. Хотя я знаю, что лично его даже упрекали в этом. В те годы, когда советская власть хозяйничала, в том числе и в религиозных вопросах.
Да, для митрополита Антония Суржского лично очень важна была верность именно Русской Православной Церкви Московского Патриархата. У него, конечно, были такие возможности перейти со своей паствой в какую-то иную юрисдикцию, но он всегда исповедовал свое сыновство по отношению к Русской Православной Церкви и призывал к этому и своих духовных чад, и до последнего дня его жизни он сохранял эту верность, это было для него очень важно.
Отец Григорий, если можно так выразиться, существует некий парадокс, я думаю, необъяснимый. Вот сколько трудов мы знаем, и в том числе святых отцов или наших современников, выдающихся проповедников, у которых слово написанное, слово изданное, слово опубликованное коренным образом отличается от слова сказанного. Те, кто много слушал бесед и записей аудио митрополита Антония Суржского, я думаю, со мной согласятся, что, будучи опубликованы, эти слова, эти проповеди, эти беседы звучат практически идентично тому, как если бы мы в наушниках слушали его слово.
Это особая заслуга, я думаю, издателей этих текстов, тех, кто работали над этим, что удалось, перекладывая эти тексты на бумагу, сохранить живую интонацию устной речи. Конечно, это разные жанры. Когда мы пишем, речь такая обычно бывает вот правильная, точная. Когда мы говорим, всегда мы, вот как я сейчас, то запинаемся, то повторяемся, то еще что-то такое происходит. Вот это особенность устной речи. Если бы мы говорили, как пишем, эта речь была бы какая-то неестественная, неправильная, неживая. Если бы мы писали, как говорим, то это не читалось бы нормально, это читалось бы какой-то сумятицей. И вот найти вот этот баланс, взять устную речь и переложить ее, расшифровав на бумагу, так, чтобы она была читаемой, ясной, но в то же время сохраняла живость устной речи. Это, на самом деле, не такая простая задача, очень сложная задача. И я думаю, что мы должны быть благодарны издателям за то, что они так замечательно с этим справились. Мы можем это читать и при этом ощущать то, как говорил, не как писал, а как говорил, как обращался к живым людям и к нам тоже через эту книгу митрополит Антоний Суржский.
Ну, я думаю, все-таки и молитвы владыки здесь не в последнюю очередь повлияли на это, потому что владыка, конечно же, как сказал нам один из его живых свидетелей, кинорежиссер из Санкт-Петербурга Валентина Матвеева, сидевшая в этой студии, рассказывавшая о своем опыте общения с владыкой. Конечно же, он молится сегодня и поминает молитвенно тех, кто думает о нем и молится о нем. Это великий проповедник, вы сказали, и не только проповедник, и не только человек, который обладал в полной мере, наверное, соответствовал своему священническому званию. Это был живой свидетель Христа, как он сам о себе отзывался. Он чувствовал, он видел, он знал эту помощь Божию опытно. Поэтому, наверное, так и действовало его слово. Ведь часто слышишь хорошую проповедь, она полностью выверена, она с приведением прекрасных цитат, но ты чувствуешь, за этим ничего не стоит, нет соли.
Ну, часто проповедники говорят от своей учености, большей или меньшей. То есть человек вот прочитал, узнал какие-то факты, не пережил их сам, но узнал интеллектуально и пытается поделиться этими фактами. И это тоже здорово, это тоже проповедь, потому что сами-то факты, само это знание, оно очень важно для тех, кто служит. Но еще гораздо больше польза от того, когда проповедник сам пережил это, когда это стало его жизнью. И вот про проповеди митрополита Антония Суржского мы можем сказать, что это именно этот случай, когда человек говорит от своего опыта веры, от своего опыта молитвы. Не потому, что он где-то прочитал и нам пересказал, пусть очень хорошие какие-то вещи, а потому, что он сам этим жил. Митрополит Антоний очень много раз рассказывал о том чуде, которое с ним произошло, когда он был еще мальчиком, подростком, ему было 14 лет, родился он в 14 году, то есть он практически весь 20 век являлся таким вот живым свидетелем о вере Христовой. А началось это вот, когда ему было 14 лет. Он услышал проповедь одного священника, ему очень не понравилось, надо сказать. Он, какая ерунда, вот, как это не близко тому, что я думаю. И он решил, попрошу у мамы Евангелие, посмотрю, если это действительно вот то. Он знал, как образованный мальчик, что о Христе лучше всего написано в Евангелии. Почитаю. Если это действительно то, что я только что слышал, ну, по крайней мере, я буду знать, что это не для меня, что мне это не нужно. И вот он действительно пришел домой, попросил Евангелие, стал его читать, и он потом говорит, я чувствовал, что в комнате рядом со мной был живой Христос, когда я читал Евангелие. Это меня перевернуло. И вот он настолько проникся этим, настолько даже возбужденным стал. Немножко напоминает, вот как что с апостолами случилось, когда после Пятидесятницы, после схождения Святого Духа, некоторые говорили, они, может, вина выпили лишнее немножко, вот что они такие возбужденные. Вот таким возбужденным был тогда этот мальчик Андрей, как он потом сам рассказывал, к некоторым людям на улице приставал, говорил, вы читали Евангелие? Вы знаете, что там написано? И, в общем-то, это возбуждение, уже такое здоровое, правильное, он пронес всю свою жизнь, он жил этой встречей со Христом живым, которая его тогда перевернула, и делился этой радостью с теми, кто к нему приходил, его слушать, молиться на его богослужениях. Каждый приезд Владыки Антония в Москву, это было огромное событие. Вот я себя помню, я был ребенком, а старшее поколение, мои родители, их друзья, они вот жили часто ожиданием того, что вот там в следующем году, в таком-то месяце приедет Владыка Антоний. Собирались на квартирах, это было еще, хоть и позднее, но советское время, и это было опасно. Люди приходили в квартиру частную, вот, к отцу Николаю Ведерникову, например, просто к нему домой, таким образом, что там в час дня три человека, в 13:30 еще три человека, так вот с большой разбивкой тратили большое количество времени, чтобы соседи не увидели, что сразу много народу пришло, они заинтересовались, не позвонили бы никуда, так вот очень аккуратно, опасаясь, для того, чтобы уже вечером, когда придет митрополит Антоний, вся квартира была наполнена людьми, жаждущими его послушать. И это, конечно, было вот что-то потрясающее вот в эту позднюю советскую эпоху, живое слово правды о Христе, мудрое, глубокое и исполненное невероятной силы.
Вы знаете, есть еще одно чувство, которое испытываешь, видя вот этот уникальный том на столе уже изданным. Это чувство такой, знаете, здоровой гордости. Я считаю, что мы вправе ее испытывать за наше православие, за нашу церковь, за членов церкви, потому что сегодня, когда нас и отчасти справедливо упрекают, наверное, светские, нецерковные люди в том, что религия православная стала чуть ли не на потребу, как нечто такое лакированное, привычное уже и рекламное, что ли, я бы сказал. Не зря наше общество упрекают в излишней клерикализации. И когда ты читаешь святых отцов, которые называли духовную жизнь наукой из наук, вот видя вот так собранные слова Владыки и его беседы, ты испытываешь вот эту хорошую гордость, потому что это действительно наука из наук. Здесь есть чему поучиться, есть в чем быть наставленным, да, есть в чем поупражняться, получить вот эту вот интеллектуальную, духовную правду.
Есть такая опасность, что христианство может, как бы сказать, выхолащиваться для каждого конкретного человека. И из того, чем оно должно быть, превращаться в образ жизни. Мне так привычно. В, как говорят, субкультуру. Я вот так разговариваю, так одеваюсь, я хожу по воскресеньям в церковь. И иногда может уходить сама суть. И вот Владыка Антоний учит нас тому, чтобы вернуться к этой сути, что христианство – это не модель, христианство – это не идеология, христианство – это даже не образ жизни, христианство – это сама жизнь, жизнь во Христе, жизнь, которая основана на встрече с Богом живым. Однажды спросили митрополита Антония, а вот что такое вообще церковь, зачем она нужна? И Владыка ответил, церковь – это место, где живые люди встречают живого Бога, и в не меньшей степени друг друга. И вот это определение церкви, которое дал Владыка Антоний, мне кажется, очень важно для нас сегодня. Зачем мы идем в церковь? Мы живые, и мы хотим, чтобы наша жизнь наполнилась особой глубиной, особым смыслом, тем смыслом, той глубиной, которую может дать только живой Бог, Христос. И еще очень важно, что мы встречаемся в церкви друг с другом. Об этом мы часто забываем. Вот мы собираемся утром в воскресенье идти в храм, но все-таки мы понимаем, мы идем встретиться как бы с Богом, со Христом, причаститься, может быть. А ведь мы идем встретиться еще и с другими прихожанами этого храма. И вот это от нас очень часто ускользает. А вот Владыка Антоний, он умел встретиться с каждым человеком, прозрев вот глубину этого человека. И надеюсь, что вот, обращаясь к этой книге, мы можем тоже вот как-то вот стараться этому учиться. Встречаться с Богом и встречаться друг с другом.
Именно этому тайне церкви, церкви как богочеловеческому, таинственному организму, и посвящена в основном эта третья книга трудов Владыки Антония. Я думаю, каждый, кто откроет ее, найдет очень много полезного, нового, необходимого для себя лично, да, отец Григорий?
Да, прежде всего, это книга о церкви, причем здесь собраны очень разные тексты. Это и расшифрованные проповеди, и доклады, сделанные на разных конференциях. Особенно интересные, может быть, тексты, которые обращены к женам духовенства. Ведь очень часто мы говорим о том, каким должен быть пастырь, каким должен быть священник. Часто говорим о том, как должны взаимодействовать священники и миряне в церкви. И так редко вот есть какие-то слова, обращенные именно специально к матушкам. Это ведь очень тоже важная часть вот, церковной жизни. И здесь вот есть замечательные беседы, которые владыка Антоний говорил именно вот для матушек, для жен священников, на специальной конференции, где были собраны матушки. Есть слова, которые связаны с какими-то очень конкретными событиями, рукоположениями священников вот в приходе митрополита Антония Суржского, в его епархии, на память кого-то из почивших членов общины или священнослужителей. Это и история, и это опыт жизни в церкви, общение вот друг с другом, понимание сути того или иного церковного служения. И очень здорово, что в этой книге вот все это собрано. Многие тексты, повторюсь, доступны для русскоязычного читателя впервые.
Я напомню нашим радиослушателям, что 7 декабря в Гостином дворе состоится выставка литературы нонфикшн, где будет представлена книга, новый третий том трудов владыки Антония. Вы также там будете, отец Григорий?
Надеюсь быть.
Благодарю нашего собеседника, священника Григория Геронимуса, настоятеля храма Всемилостивого Спаса в Митино, третьим нашим сегодняшним собеседником, которого мы пригласили в студию радио «Радонеж» в связи с радостным событием выхода в свет третьего тома трудов высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония, является священник Игорь Петров, руководитель отдела по связям с вооруженными силами и правоохранительными организациями Рыбинской епархии, клирик Вознесенско-Георгиевского прихода в Рыбинске. И мы, конечно же, хотели бы поговорить отчасти об этой теме, которой, как уже сказали наши предыдущие авторы, посвящен третий сборник. В основном это беседы и проповеди владыки о церкви, о тайне церкви, о том, что представляет собой этот богочеловеческий организм и что, собственно говоря, необходимо знать человеку, который приходит впервые к вере в Иисуса Христа. Часто сегодня задаются вопросом люди, зачем необходима церковь, если можно быть верующим просто так? Это простой, казалось бы, вопрос, но для многих он является камнем преткновения. А владыка Антоний как раз говорит очень много о церкви.
Помним с вами замечательное речение Варсонофия Великого, Иоанна Пророка, учителей Аввы Дорофея, которые говорят следующее: «Привяжи утлую ладью своей жизни кораблю отцов, и они управят себя ко Христу». И вот владыка Антоний для многих из нас является тем человеком, который учил, учит и еще будет учить очень многих людей, наших соотечественников, православных людей по всему миру, не только православных, как нужно привязывать утлую ладью своей жизни к кораблю отцов, к церкви, как воцерковляться, как узнавать о важнейших вопросах духовной жизни. И вот очень отрадно слышать то, что выходит третий том. Замечательно, первые два тома, я их с радостью буквально, многие вещи я читал раньше, которые были изданы, вот, но сейчас вышли эти две замечательные книги, выходит третья, очень хорошее издание, мне очень понравилось то, что есть научный аппарат, есть алфавитный указатель, есть много очень чего, то есть проведены огромные работы, и для всех нас это огромный праздник, и лично мой корабль, моей утлой жизни ладью маленькую, вот владыка привязал к кораблю отцов, я думаю, что, как и многие мои соотечественники, сверстники, вот мы узнали о существовании, например, преподобного Иоанна Лествичника, преподобного святителя Феофана Затворника, преподобного Максима Исповедника, святителя Григория Паламы, именно из трудов митрополита Антония Суржского. То есть любой человек, который читает его замечательные книги, любит владыку, может тоже сказать, в общем-то, такие же слова, ничего нового я не говорю. И, по сути, он осуществил то, о чем говорил его замечательный учитель, профессор протоиерей Георгий Флоровский в своей замечательной книге «Пути русского богословия». Там есть прекрасные слова и такое понятие, немножечко академическое, неопатристический синтез. Вот такое двухэтажное немного. Но, тем не менее, вот этот новый святоотеческий подход, то есть, напомню, раскрою, может быть, это понятие, когда русская эмиграция, русские православные люди оказались в эмиграции в Париже, то многие из них пытались осмыслить, отходя немножечко от того шокового состояния, в котором они находились, как вот Великая Империя, Великая Тысячелетняя Россия могла пойти таким вот путем. И вот, в общем-то, вся книга «Пути русского богословия» как раз говорит о том, что во многом был отход от отцов. То есть многие вещи сохранялись, сохранялась догматика. Конечно, очень многие вещи сохранились в церкви, несомненно. Но, тем не менее, сильное западное влияние, которое наблюдалось уже с времен правления московских великих князей, Василия III, например, и далее. Потом и вообще мы знаем о том, что Россия была отторгнута от Византии, и, по сути, богословие очень сильно было зависимо от римо-католицизма. Многие понятия, даже язык латинский был в русском богословии долгое время. Это влияние, этот отрыв благочестия от церковности, он сыграл такую пагубную роль. И вот Флоровский говорил о новопатристическом синтезе, о том, что будущее нашей церкви – это возврат к отцам, к святоотеческому преданию, что то это не возврат, это всегда, конечно же, путь вперед имеется в виду. Но здесь хочется вспомнить одного известного современного нашего соотечественника, богослова, который вспоминает немецкого философа современного, который использует такой термин, как, я не знаю, правильно ли немецкий термин произнесу, «хере». То есть этот термин означает подъем по дороге, горной дороге в Баварии. Чтобы подняться вверх, нужно как бы сделать некоторый такой вот возврат назад. То есть к базе, к традиции, к основам, к истокам. И вот сегодня новопатристический синтез, развитие, это практика умного делания, практика Иисусовой молитвы, это вот традиция, которая глубочайшим образом, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, в частности, укоренена именно в Евангелии, в Новом Завете, в Церкви. И вот труды владыки митрополита, они во многом и являются воплощением того самого дивного синтеза, о котором говорил отец Георгий. Может быть, вы помните, как будущему владыке было 19 лет, и он пришел к отцу Георгию, вот заявил о своем намерении стать священником, а отец Георгий по своему обыкновению посмотрел на него через очки, которые у него чуть спадали на переносице, внимательно посмотрел на него и сказал, что вот иди читай 15 лет отцов. И вот владыка писал, что вот я читал. Ну и, конечно, мы это видим, что все его тексты буквально пронизаны не только буквой, а и духом отцов, что он сам жил так, что это было не просто, как отец Георгий Флоровский говорит, гербаризация текстов от слова «гербарий», и чисто такой научный подход, а именно подход во многом и духовный. То есть многие вещи, многие проповеди владыки, они, если, допустим, прямо не цитируют, например, святителя Феофана Затворника, хотя во многих проповедях это присутствует, но присутствует дух. Есть скрытые цитаты, но это даже не столь важно, потому что владыка живет и учит нас вот жить именно вот так. И поэтому все мы в этом нуждаемся, и для нас, вот, для многих, и владыка является таким вот детоводителем, и современный наш вот человек, наш соотечественник, возможно, не каждый может сразу взять и читать, начать книги, допустим, наших отцов XIX века. Не каждому, допустим, доступен язык святителя Феофана Затворника. Не каждому, может быть, как-то понятна такая вот суровость, может быть, некоторые сетуют. Святитель Игнатия Брянчанинова, хотя многие любят их, естественно. Ну вот книги митрополита Антония, они являются таким вот для нас сегодня путем в святоотеческое предание, где прекрасным русским языком очень понятно, ясно, рационально и глубоко учение Матери Церкви, такой важнейший пласт святоотеческого предания, как учение Церкви о внутренней жизни христианина.
Посмотрите, какой парадокс. В советское время, когда мы слушали эти беседы владыки Антония в записи, мы поражались обилию примеров, примеров в том числе из святоотеческой литературы. Многие и имен-то этих не знали, святых отцов, подвижников благочестия. А владыка, помимо этих столпов, приводил еще и массу других примеров, совершенно на житейские темы. И тем не менее, эти примеры были очень глубоко духовны. И сегодня, когда, казалось бы, 30 лет церковь уже живет в свободе от идеологического давления, да, для многих современных православных эта тема остается закрытой за семью печатями. И для многих людей сегодня церковь – это нечто вроде какого-то клуба, к которому надо быть причастным в силу того, что ты должен обладать каким-то определенным таким положительным статусом. Вот этот парадокс удивителен. И я уже сказал своим предыдущим собеседникам, что мы испытываем некую гордость за то, что сегодня издается вот такая книга, когда православная наука, если можно так выразиться, как говорили, искусство из искусств, назывались святые отцы, духовную жизнь, ставится на должный уровень. Это серьезная именно наука о спасении.
Да, и вот именно хочу вспомнить книгу известный пастырь Герма, где церковь, мать церковь, изображается как молодая, прекраснейшая женщина с прекрасным лицом и седыми волосами. То есть церковь бесконечно молода, всегда молода, Христос всегда один и тот же, но вместе с тем она древняя. И вот владыке тоже удалось, как человеку церкви, донести до нас этот дух, несомненно. И вот ему удалось действительно, как сказал Викентий Леринский преподобный, говоря по-новому, не скажи нового. То есть владыке удалось вот эта вот дивная вещь пройти между определенными, что называется, между Сциллой и Харибдой, то есть не впасть в какие-то, так сказать, нововведения, с другой стороны, остаться полностью верным традиции, говоря новым, в общем-то, современным языком, понятным современным людям, просто, по-доброму, замечательным русским языком. В примерах очень многих владыке удалось это раскрыть. И вот его книги интересны, конечно, как и начинающим людям. Говоря о наследии владыки, нельзя не вспомнить известный текст святителя Игнатия Брянчанинова. Кстати говоря, тексты владыки, многие беседы выстроятся точно так же, как и текст святителя Игнатия Брянчанинова. То есть владыка дает подборку прекрасных цитат из Писания, из книг святых отцов, и уже делает затем развитие своей мысли и делает определенные выводы. То есть перед нами человек церкви, который не просто говорит от себя, а говорит именно от себя, но именно будучи в внутренней связи и, опять же, в духе и смысле отцов церкви, священного писания, священного предания. И вот вспоминается прекрасная статья святителя Игнатия Брянчанинова «Чтение святых отцов». По-моему, так она называется, это первый том. И вот там есть такая мысль. Великий святитель пишет следующее, что в наше время за неимением духоносных наставников основным источником для духовного вразумления христиан будет чтение священного писания и книг святых отцов. Это он цитирует здесь преподобного Нила Сорского. И вот это очень важная такая вещь. Поэтому наша задача, тот самый огласительный подвиг, о котором говорил отец Георгий Флоровский, и вот читая книги владыки митрополита, мы действительно обретаем в себе способность чувствовать то, что он чувствовал в какой-то степени, хотя бы вкушая те крохи, как псы, которые вкушают крохи падающих столов господей своих, вот то, что тот его опыт, его переживания, и это очень нам как-то, ну, благодатно. Когда мы его читаем, это ясно и понятно. То есть перед нами человек, который вот для нас является таким духовным наставником, теплым, любящим человека и умеющим с любовью и простотой во Христе, со смирением великим, что является тоже во многом показателем для понимания того, что кто перед нами, и таким вот действительно детоводителем к тексту святителя Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова и других великих отцов церкви. Кто ко мне приходит, уж простите, я про себя, ну, вернее, про владыку, конечно, давать его книги, в общем-то, они очень... Владыка очень теплый человек, и вот эта вот теплота, она очень важна. Вот не все могут читать, допустим, отцов-аскетов, которые были очень строгими людьми, к себе прежде всего, а вот владыка, он сочетает такую-то удивительную, с одной стороны, мягкость, а с другой стороны, хочу вспомнить одну из бесед, где владыка упоминает про... тот момент, когда апостол Петр посмотрел на Христа. И вот это, увидев этот кроткий взгляд Господа, вот это, наверное, для него было самым таким вот решающим. То есть часто самым страшным для нас является именно этот кроткий взгляд Христа, как мы читаем у отца нашего преподобного Исаака Сирина, что грешники в аду побиваются бичами Божьей любви. И поэтому для нас, наверное, самым таким чувствительным будет являться именно вот этот, вот в этом суд. Что любовь Христа, на которую мы не можем ответить, на которую мы, по сути, проходим мимо порой по своему равнодушию, холодности, это для нас является очень таким важным моментом. Поэтому вот читаешь, вот, помните, наверное, есть такой яркий пример и в предисловии к добротолюбию, что вот святоотеческое предание, оно как аптека. Есть разные лекарства, которые должны быть приняты в определенное время. Есть прекраснейшая статья у святителя Игнатия Брянчанинова в первом томе о чтении святых отцов. Книги владыки, они, с одной стороны, согревают человека. Вот я хочу поделиться своим опытом, что когда вот хочется как-то вот согреться, то берешь книги преподобного Силуана Афонского, святителя Феофана Затворника, книги... отца нашего Иоанна Кронштадтского, святого праведного. Когда вот мне хочется, чтобы меня немножко встряхнули, и опустили, так сказать, как Аводорофей говорит, если юноша взлезает на небо, то возьми его за ноги и спусти его вниз. Ты когда чувствуешь, что я начинаю возноситься, то я беру книги святителя Игнатия Брянчанинова, и он очень быстро переформатирует все мои какие-то, так сказать, заблуждения, я спускаюсь на землю. Вот владыка умеет очень мягко, но одновременно сказать так, не пугая никого, но вот становится так стыдно. Вот меня рукополагал архиепископ Ярославский и Ростовский Михей Хархаров, и как-то вот он был очень мягким, интеллигентным человеком, очень добрым, который умел очень просто и по-доброму общаться с людьми, с любыми, с молодым священником, с маститыми архиереями и со всеми. Вот он обращался очень откровенно, открыто и просто, очень тепло. И вот при мне как-то он одного батюшку ругал. То есть он его, как сказать, ругал. То есть он его не уничижал, не произносил каких-то резких слов, не повышал голоса. Вот его глаза светились любовью. Но вот мне было очень просто страшно, вот когда стоял рядом, зная его, вот он ничего такого не произносил. Но вот насколько это было вот ужасно, когда вот из его уст, кратчайшего, доброго, теплого, такого отца настоящего для нас, вот мы слышали вот такие вещи. Это было, наверное, самое страшное. Вот страшнее этого нет ничего. Лучше бы, наверное, отругал и что-то сказал такое. Вот. А вот он как-то вот... Вот когда я читаю тоже книги Владыки, тоже вот очень часто бывает и тепло, и бывает действительно глубокое покаяние. Вот у нас есть великие учителя покаяния в церкви, да, вот мы хотим когда покаяться, да, вот, конечно, постом хорошо, и святитель Игнатия Брянчанинова читали. Вообще все отцы православные, покаянные, несомненно, везде в основе лежит духовная нищета. Как мы у преподобного Петра Дамаскина читаем, что началом пробуждения души человека является зрение своих грехов, а кипятка морского. Но вот особенно, конечно, вот святитель Игнатий Брянчанинов, конечно же, преподобный Ефрем Сирианин, на которого также регулярно ссылается митрополит Антоний. А вот читая Владыку, вот все получаешь, и покаяние, и тепло. Вот и для меня, конечно, вот я... С 91-го года читаю книги Владыки, вот, и, в общем-то, редко, когда его книги у меня со стола уходят, как правило, нет, и когда к проповедям готовишься, и какие-то темы интересуют, обязательно, вот, в числе книг, которые я читаю, это, конечно, рассудитель митрополит Антоний Сурожский, его замечательные книги, поэтому для меня это, конечно, великая радость, то, что выходит третий том, радоваться этому событию, что есть такое замечательное издательство, вот, которое издает такие очень... хорошо современно изданные книги с научным аппаратом, можно сказать так, с тематическим указателем. Замечательно.
Отец Игорь, и удивительное еще, наверное, свойство, о котором мы должны говорить сегодня, это свойство непосредственной, что ли, близости к Богу, ко Христу, которым обладал и давал почувствовать это свое присущее ему свойство владыка Антоний. Его слово было не просто словом проповедника, я повторюсь, он был как бы очевидец событий и свидетель Христа, настоящий свидетель. Вот это, наверное, такой тоже парадокс духовный, которым сегодня мало кто обладает.
Да, вот это понятие духовного опыта, как важнейшие вещи, для нас очень существенно. Я сразу вспомнил, когда вы сказали, известные два повествования, одно из в первом томе «Трудов Владыки», другое во втором, это когда их мальчишек отправили с волейбола слушать проповедь протоиерея Сергия Булгакова, и Владыка сначала с большим неудовольствием слушал, тем более его возмутило то, что говорил протоиерей Сергий. То есть он говорил о самом, как Владыка сказал, сладком, о смирении, о послушании, о благодати, о любви. И мы знаем, Владыка об этом говорил, что их-то учили ведь быть воинами. Ему казалось, что эти вещи противоречат друг другу. Тем более вот трудное детство, школа, в которой он учился, неблагоприятный район Парижа, где его, в общем-то, даже и преподаватель не защищал, мальчишки его били, обижали. Вот и преподаватель говорил, что научись драться. И вот он научился. К удивлению матери, он с возмущением после лекции протоиерея Сергия прибегает домой. К удивлению матери просит Новый Завет, открывает самое краткое Евангелие, а Владыка потом скажет, вот тут он меня и поймал. То есть между второй и третьей главами он ощутил, что вот здесь сейчас, на другой стороне стола, стоит живой Христос, я ничего не обонял, ничего не чувствовал, никого не видел, но вот до самой глубины своего сердца, своей души я осознавал, что на другой стороне стола стоит живой Христос. Я откинулся на спинку стула и думал, что вот если Господь стоит здесь сейчас, то все, что этот священник говорил, правда. Это тут событие в жизни 14-летнего подростка, оно сыграло совершенно решающую роль. Владыка уверовал, сразу изменилось его отношение к людям. Но мы сейчас про опыт говорим. что вот это очень важно, что вот именно этот опыт живого Христа и все мы, я уже не говорю о том, что когда любой человек читает эти повествования владыки о явлении Господа ему, естественно, ну, мурашки буквально пробегают, вот, ну и вообще все его тексты, они очень теплые, они вот действительно пробегают до глубины души. Вот именно, важен именно духовный опыт, внутренний опыт. Вот опыт является важнейшей такой вещью, вот даже когда мы полемизируем, допустим, с инославными, то очень важен именно опыт духовной жизни, и вот то, что мы называем, хочу Вильяма Джеймса вспомнить, «Многообразие религиозного опыта», тоже очень интересная книга, это западная такая книга, и вот тот опыт, который нам являет владыка, он, это действительно такой вот опыт изложения современным русским языком, языком образованного, интеллигентного человека, совершенно глубочайших духовных вещей. И вот еще раз хочу обратить внимание, перечитайте обязательно эти вот тексты, когда Христос явился владыке, вот он с тех пор стал в каждом человеке видеть Христа. И, наверное, мало кто, как он, так написал об отношении к ближнему, что вот способность видеть в каждом ближнем икону живого Христа. И он еще мальчиком тогда, еще так достаточно ожесточенным был, мы помните, жизнь его ожесточила, как, ну, как бы внешне, может быть, это происходило, глубоко это все не прошло. И владыка выходит на улицу, он видит людей, которые спешат в метро, идут по улице. Раньше он думал, что все люди враги, что, вот, что нужно ожесточиться, стать бесчувственным, жестким. А тут вдруг он понял, что тебя любит Христос. Потом дальше он читает, когда читали, стал дальше Евангелие, беспорядочно, его поразила притча о блудном сыне, о том, что солнце всходит над добрыми и злыми. И вот это вот изменение отношения к человеку. То есть, с одной стороны, вот действительно вот, любовь к ближнему, что очень важно, а с другой стороны, это вот не уход в какой-то такой вот западный гуманизм, а именно вот любовь к человеку, не потому что антропоцентричный, как сегодня говорят там, да, потому что у нас теоцентричный, в центре Бог, но человек обретает свои личностные качества именно благодаря Христу, когда в нем мы видим и в нем как-то активизируется тут икона Христа, которая есть в каждом человеке. И, конечно, владыка сам собой ее являл, каждый человек, который видел его лицо, его фотографии, его замечательные интервью в фильмах, которые сегодня нам доступны в проекте YouTube, его лекции, все это сегодня мы можем видеть.
Я хотел бы поблагодарить отца Игоря Петрова, священника, руководителя отдела по связи с правоохранительными органами и вооруженными силами Рыбинской епархии Русской Православной Церкви, за сегодняшнюю беседу, посвященную владыке митрополиту Сорожскому Антонию. Еще раз напомню, что 7 декабря в гостином дворе на выставке «Нонфикшн» мы будем рады видеть представление нового третьего тома трудов владыки Антония. И хотелось бы поблагодарить всех, кто приложил к созданию этого тома руку и свой труд, и свое усердие. Это, конечно же, прежде всего келейница владыки, его многолетняя сподвижница Елена Львовна Майданович и ее сестра Татьяна Майданович, ныне покойная, и весь фонд духовного наследия митрополита Антония Суровского во главе с Еленой Юрьевной Садовниковой и ее сподвижниками. Всем огромная-огромная благодарность, потому что мы уже говорили и с нашими предыдущими собеседниками, вот когда видишь очередную книгу владыки, а уж тем более такой объемный труд, ты невольно представляешь собой шкатулку с драгоценностями, где каждое слово является драгоценным бисером, несмотря на такое аскетичное внешнее исполнение. Отец Игорь уже сказал, и помимо этого, это не просто драгоценность, это драгоценность теплая, родная, близкая, она пронизана любовью. И читать это легко, приятно и полезно, потому что сегодня, я еще раз повторюсь, к великому сожалению, даже литература о православии, или, как говорится каламбуром, православная литература, часто не является такой насыщенной, такой духовно собранной, она как бы разбавленная, а нам важна именно вот эта соль.
Единство духа и смысла. В продолжение ваших слов хочу сказать, читаем, во-первых, прекрасная русская литература, прекрасный язык. С другой стороны, любой человек, который, вот, может быть, пришел к вере через психологию, философию, а многие там образованные, интеллигентные люди пришли именно таким образом, тоже найдут для себя То есть владыка был для всех всем, как апостол Павел говорит, да, для всех я был всем, чтобы приобрести хотя бы немногих. И вот очень многие люди, читая тексты владыки, найдут буквально для себя, вот каждый найдет для себя вот очень важное. И, конечно, прежде всего, личное отношение ко Христу и способность в каждом человеке видеть Христа. Как вот вспоминают многие замечательные люди, имеющие счастье общаться с владыкой, что в каждом человеке, вот общаясь с каждым человеком, владыка-митрополит общался с ним так, как будто бы этот человек вообще один во Вселенной. То есть удивительное свойство такого вот, действительно русского аристократа, эмигранта русского, который еще сохранил тот русский язык замечательно, и вместе с тем вот, глубочайшая образованность светская, то есть мы знаем, что владыка закончил и Сорбонну, медицинский факультет, биологический факультет, как он говорил, естественник, да, это сложнейшее высшее образование, одно из самых сложных, и вот эта вот светская мудрость, глубокая духовность, действительно, владыка человек Божий, вот его тексты, они, конечно, несут в себе вот такой действительно сплав единства духа и смысла, который нам так сегодня всем нужен.
А я всех поздравляю с выходом этой новой книги, и надеюсь, она обретет достойных и благосклонных читателей.
Спасибо, Господи.